Глава 25. Гном-диверсант. «Да и в конце концов, хватит беситься. Он же всего лишь искусственный интеллект. Ясен перец, что программеры должны были заложить непростой характерец в бога надменных эльфов». Вдохнув и выдохнув, я сказал. «Да все просто, на деле-то. Поспорил я на важную для меня вещь, что три бога, собравшись вместе, смогут дать укорот кровавому богу. Вот и старайся изо всех сил, чтобы пари выиграть».
«То есть?»
— недоуменно сказал бог.
«Ты смеешь делать ставки на дела богов? Да что ты себе вообразил, жалкая букашка?»
«Не надо так гневаться», — миролюбиво ответил я. «Пари для гномов — вещь важная, и ставка у меня очень серьезная». Помолчав, бог сказал.
«Похоже, и правда ты не врешь. Это я могу почувствовать».
«Конечно, я не вру. Немножко детали подтасовал, но суть-то настоящая. Если трое богов не соберутся и не усыпят кровавого бога, я же очередной этап завалю». «Одному мне против кровавого бога ничего не сделать».
«Но какова дерзость?»
Снова возмутился бог. Я так понял, что сейчас он сам себя накручивает, поэтому ответил так, чтобы сбить накал. «На что можно спорить, на что нельзя? Откуда нам в наших пещерах о том знать? Мы простые гномы, без претензий. Для меня вот важно, что кровавый бог в этом мире сейчас — самая большая шишка. А меня это, значит, не устраивает. Не хочу на его алтарь попасть и бегать потом, выпучив глаза в его армии. Разумно же выглядит позвать других богов на помощь. А чтобы, значит, сильнее к этому делу стремиться, и пари можно заключить, что сила трех богов — гномьего, эльфийского и орочьего сможет превозмочь силу кровавого бога. Хотя он и силен, это да. Но я и в вашу силу верю». «Вот так. Попытаюсь прикинуться ветошью. На ветошь злиться ведь бессмысленно, верно?»
«Гладко стелишь, да твердо спать, гном!»
— усмехнулся бог.
«Строишь из себя простачка, да кто ж тебе поверит? Вылез, значит, из своей дыры в скале, да вот так простенько помог пробудить трех богов, чтобы они повоевали с четвертым. Слушай мое решение. Даю тебе 2 недели, чтобы убедить меня тебе помочь. Попробую вбить тебе хоть немного уважения к богам».
Выскочило уведомление. «Убедите эльфийского бога, что ему стоит встречаться с гномьим и орочьим богами, чтобы обсудить стратегию борьбы с кровавым богом. Предложите ему подарок, который он сочтет достойным своего статуса».
«А теперь покинь нас, есть что обсудить с королем»,
— велел эльфийский бог. «Задерживаться я не стал. Не то чтобы я своего добился, но и не проиграл вчистую. Орочий бог предупреждал, что с эльфийским богом будет непросто. Так оно и вышло. Тем более, что он наверняка и сам понимает, что ему с кровавым богом в одном мире будет тесновато, раз тот охотится на его подданных. Так что эльфийский бог просто выпендривается. Видимо, не может иначе, в силу скверного характера. Итак, что же подарить эльфийскому богу такового, чтобы произвести на него впечатление? Деньги, золото сразу в сторону. Этого добра ему эльфы натащат. Артефакты? Попросить Ликвола что-то соорудить? Ну, надо быть с собой честным. Такие Ликволы у эльфов самих имеются. Так и стоял, ждал короля. А то как он вернется в основной мир без меня? И ломал голову. Пока меня не осенило. У эльфов всего в достатке, кроме друидов. Значит, именно по этой части мне и нужно отличиться. Так, а что конкретно я, как друид, могу учудить? Отправиться по недавно созданным храмам эльфийского бога и помочь дубам прибавить по несколько метров? Вроде бы неплохая идея, но почему тогда прямо не сформулировать такое задание, если для бога это важно? В чем-чем, а в стеснительности богов трудно упрекнуть. Значит, надо его порадовать чем-то другим. Размышлял недолго. Идея оказалась на поверхности. Что я могу, как друид, после апгрейда друидского навыка за счет награды после прохождения дьявольского данжа? Я могу скрещивать всякие растения. Так, а на этой стезе чего нужно добиться? Что может быть ценно эльфийскому богу? Мои размышления прервал Ангерет, вышедший из рощи. Доставив его ко дворцу, я вернулся в Двалгуин и принялся снова размышлять. Какая-то догадка, что можно сделать, появилась через несколько минут. Эльфийский бог наверняка захочет улучшить охрану для своих храмов. В отличие от храмов других богов, они не таятся в глубинах пещер. Их легко обнаружить, если знать, что ищешь. Значит, именно в этой сфере мне и нужно экспериментировать. Задача стала понятна, и я развил бурную деятельность. Прежде всего достал свою коллекцию семян и луковиц, которую периодически обновляли все мои воины, когда путешествия натыкались на что-то, что ранее в коллекции не видели. Там сразу было все и расписано по видам растений. Адельхейд периодически коллекцию просматривала и систематизировала. Удобно, когда у тебя жена травница. Принялся внимательно изучать коллекцию. Мне нужны были семена хищных растений. Всякие росянки, мухоловки и тому подобные хищники, наводящие шорох в мире насекомых при помощи разнообразных ловушек. Могли ловить на клей, могли запирать в ловушке, а могли и перерубить клешнями. Естественно, я вспомнил про мухоловку мутировавшую, которая однажды чуть меня не убила. Вот ориентир, на который нужно равняться по мощи и опасности. Набралось всего два десятка таких растений. Одна с ними была беда. Все они по размерам были небольшими. А если в силу мутации становились большими, как тот экземпляр, что едва однажды меня не съел, то трансформировались в животную форму, над которой мое скрещивание не было властно. После этого отобрал еще два десятка мощных больших растений. От толстых лиан до дуба. А затем приступил к скрещиванию мелких хищников с крупными растениями. Навык мой не давал стопроцентного результата, но и я никуда не спешил. Несколько сбоев, успех. Вполне нормальный ритм работы. Через несколько часов высадил самые перспективные экземпляры в грунт и прорастил. Особо большими не выращивал. В номере не так много места, но это и не требовалось. Как друид я видел, на что способно растение, если у него было хотя бы пару листиков или игл. Отобрал самые перспективные экземпляры и принялся скрещивать уже их. К вечеру оценил результаты. Остался не очень доволен. Получилось вырастить пару крупных хищников, но они были очень медлительны. Это меня не устраивало. Обратился за консультацией к Адельхейд. Та рассказала мне про самые быстро растущие растения, что знала. Одна беда — не все их семена у нее были. Ничего страшного, перед сном залез на рынок, где без проблем все купил. Возникла еще одна мысль. А что, если на рынке есть в продаже семена огромных растительных хищников? Что, если так? А я тут мучаюсь зазря. Проверил. Действительно, парочка по описанию нашлась. «Ну-ка, ну-ка!» Купил, прорастил. Оказались такими же медлительными, что и те, что я успел уже создать. Как оказалось, ликовать было еще рано. Махнул рукой и пошел визуализировать драконов, и разные состояния веществ. Живые драконы у меня после проведенного эльфийским богом апгрейда визуализации уже получались просто на загляденье, по 1200 килограмм весом. Можно было смело на них летать. Вот только я предпочитал террора. На нем не нужно было пересаживаться каждые 5,5 минут. И, к сожалению, огнем мои драконы все еще разить врагов не могли. Смогут ли вообще когда-нибудь? Пока что следующую планку поставил в 2 тонны веса. Может, в этой весовой категории дракон наконец обретет свойства огнемета? Утром принялся опять за селекцию, перекочевав на природу. На свою ферму по выращиванию арпасов, организовав рядышком еще одно поле. Стал скрещивать своих крупных хищников с самыми быстрорастущими растениями. В полудню получил первый вдохновляющий результат. Вырастил растение, которое могло вымахать на 3 метра в высоту, а его цветок, размером с пасть взрослой овчарки, молниеносно реагировал на любое движение вокруг, цепляясь в движущийся объект множеством шипов-лепестков. Пробил подсунутую к нему палку толщиной в 2 сантиметра этими шипами почти насквозь. Неплохое начало. Начало. Потому что этого было явно недостаточно. Еще целый день неторопливых экспериментов и новые результаты, которыми можно гордиться. Получился этакий красиво выглядящий плющ, который бросался на все, до чего мог дотянуться, и душил силой и страстью очень голодной анаконды. А также милый цветок на толстой ножке, который поливался 10 литрами отменного, мгновенно застывающего клея с расстояния в 8 метров. А потом, неторопливо перебирая корнями, подбирался к жертве с целью ее сожрать. Дополнительный энтузиазм появился у меня в связи с тем, что я сообразил, что такие растения можно же и самому использовать, да в тех же данжах. В экспериментах прошло еще несколько дней. Я терпеливо скрещивал самые смертоносные экземпляры. Хотелось презентовать эльфийскому богу что-то, что поразит даже его. Он, конечно, располагает огромной божественной силой. И сам, наверное, может создать какое-нибудь смертоносное растение, просто щелкнув пальцами. Но тут важна же и фантазия. Трудно создать то, о чем сам не имеешь представления. В процессе селекционирования задумался я о том, что создаваемые мной сейчас монстры будут стараться уничтожать не только врагов, но и всех вокруг. Эльфам вряд ли будет нужен храм, при попытке посетить который их убьют. Решение проблемы придумал, но это прибавило мне работы, затянув ее еще на 2 дня. А вот затем я был готов к новому визиту к эльфийскому богу. Естественно, назначено мне не было, но квест висел, поэтому решил, что могу заявиться к богу и сам, без обращения к посредникам наподобие Ангареда. Не захочет бог со мной общаться по такой схеме, тогда уже обращусь к королю эльфов. За время напряженной работы я весь извозился в грязи, поэтому пришлось потратить некоторое время на то, чтобы привести себя в порядок, да упаковать отобранные семена покрасивее. И открыл портал прямо к огромному дубу. Не ошибся, бог был там же, где и в прошлый раз. И помалкивал. Уже хороший признак. Раз не ругается, значит, ничего против моего визита не имеет. Подойдя поближе, я вежливо поклонился. «Величайший, позволь представить тебе растения, которые можно высадить для того, чтобы значительно повысить безопасность твоих храмов».
«А твой гномий бог не против, что ты величаешь меня так, а не его?»
Сварливо спросил эльфийский бог, но тут же махнул рукой, не дав мне ответить.
«Впрочем, такой пронырливый тип, как ты, наверняка всех богов так величает. Ладно, тут уже ничего не исправить. Рассказывай, что принес».
«Я могу и показать, если таково будет ваше желание», — предложил я.
«Рассказывай, покажешь, если я одобрю»,
— равнодушным голосом сказал Бог. Но в его глазах, если я не ошибся, все же светился интерес. Я создал растение, способное заняться защитой храмов, при этом продумав и систему безопасности как для прихожан, так и для тех, кто не задумал ничего дурного. С внешней и внутренней стороны высаживаются в две линии высокие растения, которые никому не наносят вреда, но хорошо отпугивают. Они очень плотно смыкаются между собой и способны издавать очень громкие и неприятные звуки при приближении к ним. Эти звуки способны напугать даже крупных хищников, и тем более безобидных женщин и детей любой расы. А между этими двумя линиями высоких отпугивающих растений запускаются очень опасные растения и хищники. Они с невероятной скоростью атакуют, быстро перемещаются, способны метать полуметровой длины иглы с сотнями.
«Звучит интересно».
Бог перестал делать вид, что ему все равно.
«Выбери один из тех храмов, что помогал создать, и оборудуй там все по предложенному варианту. Как закончишь, подойди к одухотворенному дубу и скажи: все готово. Я явлюсь и оценил твои задумки».
«Ну, это уже другое дело. Теперь главное, чтобы готовая система защиты Богу тоже понравилась». Открыл портал к ближайшему храму и принялся за работу. Земля во всех созданных нами священных рощах была отличной. Воду я при необходимости кастовал, так что времени много работы не заняла. Созданные мной семена росли только в путь, превращаясь в задуманные мной элементы защиты. 6 часов, и вокруг рощи появилась 20-метровой толщины полоса из молодой и сочной по цвету зелени, имеющая только одни ворота для входа и выхода. Одни ворота в храм все же охранять не так сложно, как всю местность вокруг него. Оглядев все критическим взглядом с воздуха, никаких проблем не обнаружил. Растения по периметру надежно сдерживали хищников, бродящих внутри. Я специально использовал родственные семена для создания тех и других, так что агрессии хищники к сдерживающим их зеленым стенам не проявляли. И с голода они тоже не помрут. Если никто напролом не полезет, чтобы их с собой накормить, хищники, у которых был инстинкт атаковать все, что появится рядом, вполне нормально могли питаться и посредством корней. Корни у них волочились по земле, и когда хищники не двигались, буквально впивались в нее в той же хищной манере, высасывая питательные вещества. Довольно кивнув, скомандовал террору приземлиться у дуба и сказал кодовую фразу, оговоренную при встрече с Богом. Тот появился так стремительно, что даже немного напугал меня. Поднялся в воздух, взлетел над загоном с хищными растениями и кинул в него палку. Та даже до земли не смогла долететь. Ближайшие хищники нашпиговали ее иглами по всей длине, немало не смутившись тем, что часть игл пролетела мимо и поразила их же товарищей. 20 секунд, и впившиеся в них иглы повыпадали из тонких гибких стволов, а дырки начали затягиваться. Да уж, неплохих монстров я создал. В голову пришла запоздалая мысль. Если они сбегут и разбредутся по параллельному миру, то скоро в лес без острой необходимости никто не полезет, если жизнь дорога. Эльфийский бог, похоже, прочитал мои мысли, потому что сказал:
«Не бойся, я прослежу, чтобы они не сбежали. Хорошая работа. Значит так, заверши ее при каждом из моих храмов, и я не только войду в коалицию богов против кровавого бога, но и щедро награжу тебя».
Ну, чего-то такого я и ожидал, поэтому возмущаться не стал. «Это чтобы ты сделал для бога только одну понравившуюся ему игрушку? Когда ему нужно еще 14, и он только одной ограничился?» Да и вообще возмущаться мне было не с руки. Главное, что эльфийский бог будет дружить с нами против кровавого бога. Неплохо и то, что он еще и подарок мне обещает, а они у него очень качественные. Так что следующую неделю я выполнял полученный новый квест, заодно поощряя себя мыслью, что неплохо так прокачиваю тем самым навык друида. По два храма в день обзаводились новой изгородью, а я так искусно научился входить при этом в транс, что почти не уставал, пока друидствовал. Под конец приноровился даже во время транса еще и паутину выпускать, за счет чего серьезно увеличил запасы этого очень ценного ресурса. Эльфийский бог свое обещание выполнил. Завершив работу, я без всякой встречи с ним получил все обещанное. Сначала мигнуло уведомление о том, что мой друидский навык вырос на 2 уровня, что привело меня в восторг. Действительно щедрый подарок. А затем меня посетило видение, как через час я вхожу в обитель гномьего бога и встречаю там всех 3 богов. Этот час я, конечно, провел на нервах. От того, что мне навстречу скажут 3 бога, очень многое зависело. Сумеют ли они справиться с кровавым богом? Что потребуется при этом от меня? Намек орочьего бога, что мне тоже придется попотеть, я запомнил. Наконец, время пришло отправляться навстречу. Видение не подвело. Боги в самом деле были именно там. Правда, расположились далеко друг от друга и посматривали с холодком один на другого. Чувствовалось, что это временная коалиция, не имеющая шансов на продолжение.
«Открой нам свои навыки и заклинания, герцог!»
— повелел орочий бог. Я слегка подвис. «А как это сделать?»
«Просто закрой глаза и начни просматривать список своих навыков и заклинаний!»
— велел гномий бог. «Ну, так-то понятнее».
«У тебя есть почти все, что нужно для попытки»,
— тут же сказал эльфийский бог.
«Очень хороший набор заклинаний и навыков. Теперь я понимаю, почему тебе удалось завести такие связи с королем эльфов».
Дальше начались инструкции. Что делать, как делать, когда делать. Завершились они общим мнением богов, выраженным орочьим богом, что шансы у меня хорошие, но никаких гарантий, что все получится, нет. Так сказать, непредсказуемый фактор божественной силы, связанный с кровавым богом. Через 2 недели я стоял возле подземной базы кровавого бога и вспоминал первый этап инструкции и свои действия за этот период. Прежде всего, мне нужно было незаметно пробраться на одну из баз кровавых колдунов, в недрах которой есть храм. Раньше я таких баз избегал, как огня, но ситуация изменилась. Боги снабдили меня одноразовым артефактом, защищавшим меня на несколько минут от внимания кровавого бога и его приспешников. Но условием было, что я не должен ни одного из них коснуться, а также не должен был кастовать магию внутри подземной базы. Учитывая, что после моих с орками атак на подземные базы, теперь каждый проход на базу был набит дозорными солдатами кровавых колдунов, как селедкой, нужен был вариант, как пробраться на базу другим путем. Предложенный мной вариант проложить новый ход посредством заклинания ров боги отвергли, сказав, что он мог сработать только на базе, где нет храма. А там, где есть храм, такое вмешательство в его окрестностях тут же будет замечено кровавым богом. Ну, я что-то такое и сам подозревал. Так что мне пришлось вернуться к разведке горных массивов параллельного мира при помощи летучих мышей в поисках неприметного хода, которым можно воспользоваться. Спустя почти 2 недели такой ход на одной из баз нашелся. Но понравился бы он разве что фанатику спелеологии. Не мудрено, что солдаты кровавых колдунов его не охраняли, даже если и нашли. Нужно было буквально проползти 2 километра по обгаженному летучими мышами узенькому ходу, в некоторые места которого я смогу протиснуться, только облившись маслом с ног до головы. Причем непростым маслом, оно не сможет помочь. 2 дня Дельхейт колдовал над масляной смесью, способной сделать меня более скользким, чем гололед. А я закупал все компоненты, что она заказывала, и волновался за результат. Теперь застрять мне будет очень сложно, а на местах пошире, идущих вниз, главной проблемой будет затормозить. Решившись, я нырнул в расщелину, ведущую к лазу, и начал свой путь к базе. Как и ожидал, пришлось мне нелегко. Весь путь занял больше 2 часов. Пару раз я все же застрял. Выбраться смог только за счет визуализации. Кастовал оба раза небольшого дракончика, способного поместиться в таком узком месте, хватал его за хвост, и он тащил меня вперед на буксире. Драконы вообще очень сильные создания, даже визуализированные. Оказавшись в конце пути, я спрыгнул вниз из трещины на высоком своде, одновременно выпустив террора из инвентаря. Он подхватил меня огромным клювом и помог забраться на спину. А затем стремительным рывком доставил меня на крышу храма, возведенного в честь кровавого бога. Аккуратно спрыгнув на нее, я достал артефакт, который дали мне боги. Длинную тяжеленную пластину из неведомого мне металла. Они его смастерили втроем, и это заняло у них прилично времени. Артефакт я получил только вчера. Затем, прикрепив длинную паутину к крыше, тихонько соскользнул по ней вниз, оказавшись слева от входа в храм, совсем рядом с толпившимися у входа демонами. Достал второй артефакт, небольшой шарик, внешне похожий на хрустальный, и покатил его ко входу в храм прямо между ног одного из обращенных демонов, стоявших на страже. Шарик должен был, попав в храм, привлечь внимание к нему кровавого бога. Не насторожить, а именно привлечь. Кровавый бог, как обещала тройка богов, подумает, что ему в жертву принесли интересный трофей и захочет его лично осмотреть. Я с замиранием сердца следил, как шарик катится по скальному основанию. К счастью, рабочие сделали свое дело качественно, и пол перед храмом был очень ровным. Шарик уже почти прокатился между ног демона, как вдруг он переступил с ноги на ногу, задев его. Я замер. Неужели сейчас глупо провалюсь? К счастью, легонько ударившийся сапог демона, шарик все же закатился внутрь храма, только немного изменив траекторию. Повезло еще и с тем, что сам демон удара шарика о сапог не заметил. Меня демоны не замечали, хотя я и стоял в 5 метрах перед ними. В этом меня боги не обманули. Пару минут, несмотря на то, что шарик оказался на территории храма, ничего не происходило. Я уже стал опасаться, что амулет не сработал, когда из проема входной двери полыхнуло, а демоны засуетились, расступаясь в стороны. Хотели, видимо, освободить выход для прибывшего бога, если он захочет выйти из храма. Освободили вход для меня. Дальше рулились секунды. Я бросился ко входу, на ходу кастуя свое новое заклинание, нейтрализующее действие любой магии на 5 секунд. Тут же действие моей невидимости для демонов спало, но я успел заскочить внутрь храма, пока они приходили в себя от изумления, увидев прямо перед собой лазутчика. 1,5 секунды, и я уже перед кровавым богом, с удивлением смотрящим на меня. Такой же огромный детина, как и его коллеги по цеху, разве что очень худой и на лицо не такой симпатичный. На 2 секунде я подбрасываю вверх 2-й артефакт, точь-в-точь, как тот, что лежит уже на крыше. Он сам подлетает еще выше и прилипает к своду, притягиваемый 2-м артефактом. Все. Дело сделано. Магией кровавый бог сейчас воспользоваться не может, артефакты начали блокировать его силы. На третьей секунде я достаю небольшую коробочку, содержащую специальный порошок, и, сломав крышку, швыряю ее в бога. Коснувшись его кожи, она должна начать действовать как божественное снотворное, отправляя его в сон в царство вечности. Как и обещали боги, все срабатывает. Единственное изменение в тщательно продуманном тремя богами плане вношу я сам. В последний момент, когда изумленный кровавый бог, закрывая глаза, начинает таять прямо в воздухе, я успеваю в прыжке вцепиться ему в руку и чувствую на губах вкус крови. При этом я вот вообще не планировал делать этого. Что происходит? Но тут же я услышал в воздухе добродушный смех гномьего бога. «Как это так? Его же не должно тут быть!» Его и не было. Я тут же осознал, что это божественное влияние. Носимый мной магический артефакт за миллион золотых монет напрочь блокировал любые воздействия на меня, когда работал. Гномий бог оставил на мне закладку, которая смогла сработать только когда я кастовал заклинание, блокирующее использование любой магии. А поскольку гномий бог явно должен быть на моей стороне, у меня от такого нестандартного хода точно должна быть какая-то выгода. Это несколько меня успокоило, хотя убедиться в своей догадке прямо сейчас я не мог. Кровавый бог исчез, храм померк, поскольку божественное сияние от его присутствия исчезло. Обращенные демоны-охранники наконец пришли в себя и бросились ко мне, так что совсем нет времени читать, что там написано в мелькающих одно за другим уведомлениях. Серж Винтеркей. Ловушка для бога. 16-я книга цикла «Эгида». Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2022 года. Тверь.